Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами, с вами, в этой студии Светлого Радио, священник Анатолий Гловацкий, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Подчёрково Дмитровского района. В этом цикле бесед мы с Кирой спрашиваем священников об их пути к вере. И в вере, и о том, как человек все-таки для себя принимает решение стать священником. Что это за выбор? С чем он связан? Связан ли он с какими-то сомнениями, борениями, мечтаниями, или это такая ровная лакированная дорожка, которая вот вела и привела к служению алтарю? Вот обо всем этом сегодня хотелось бы с вами поговорить.
Отец Анатолий, мы с вами давно знакомы, поэтому мне особенно сложно сегодня задавать вопросы, как будто я и не знаю на них ответов. Поэтому я, наверное, буду спрашивать только то, что я действительно не знаю, чтобы наш разговор был живой и настоящий. Батюшка, скажите, а вот как вы вообще пришли к Богу? Какой был этот путь?
Путь этот был, наверное, отчасти обычным, отчасти, может быть, необычным. Это был далекий 91-й год, когда путь был связан с тем, что очень сильно заболела мама. К сожалению, она сейчас уже почила. Боролась за свою жизнь 8 лет, и вот ее путь, она сама пришла к Богу и, соответственно, меня привела. Вспоминая вот тот момент, да, когда мама предложила пойти в храм, с одной стороны, он очень такой вот трепетный, да, и с другой стороны, он удивительно какой-то простой. Это не было, да, каким-то таким вот давлением, это не было каким-то таким вот чем-то обязательством каким-то, да, что нужно пойти, вот потому что я болею, вот ты должен что-то делать. Все очень просто, и такая фраза «пойдешь со мной». И, может быть, в этом и заключался, я понимал, знаете, для себя потом, уже осознавая, да, вот этот такой вот короткий такой вот диалог, что какой-то не только ее, да, какой-то голос, ее желание, а может быть, какой-то такой отчасти призыв Божий, да. И здесь вот мне хотелось бы, да, вообще, в принципе, сказать, что такое вера. Вера – это способность нашей души. То есть, когда мы говорим о каких-то знаниях нашего православного вероучения, когда мы его сравниваем с другими там вероисповеданием, это вероучение наше, да, это некое знание. А вера – это способность живая человека. И здесь не важно, сколько человек находится на этом пути. Да? То есть это всегда такой вот, как знаете, слова апостола Павла, который говорит, проверяйте, верили ли вы. То есть действительно это некий постоянный тест самого себя.
И как веришь? Проверить, верили ли ты?
То есть то, насколько ты можешь доверять Богу. То есть да, вот здесь такой вот призыв. То есть иди. Да, вот такой как бы. И ты приходишь, и, знаете, нет никакого такого ощущения внутреннего, что это как-то из-под палки происходит, что это вот там как какой-то страх, что тебя накажут, да, или какая-то боязнь, или кто-то будет там страдать, да, там родители или твои близкие, родные, да, ну, когда мы говорим о таком достаточно, ну, юном возрасте.
Вы пришли не из-под палки?
Нет.
А как это было? Как вера зарождалась?
Я, знаете, этот процесс очень сложно вот взять и четко выразить, да, поставить какую-то четкую точку, что вот с этого момента я стал верующим, что вот, ну, можно вот эту точку отправную, да, сказать, что вот когда тебя родители позвали, вот мама говорит, пойдем, да,
все. А с сколько этого вам лет было?
На тот момент 9 лет было.
Вот вы 9-летним мальчиком пришли в храм. Вы что-то помните из своих ощущений?
Я могу сказать, что внутреннее успокоение – это мир. Как и сама добродетель смирения, она связана с миром в душе у человека. То есть вот этот мир, он ощущается. Ты приходишь, и действительно спокойствие некое такое внутреннее. Нет, может быть, где-то, как, скажем, в пример, да, вот в спорте, там, да, некого соперничества, ты в неком таком задоре. А здесь ты приходишь, и ходили каждое воскресенье в храм, и получаешь какое-то успокоение, спокойствие, какой-то мир.
Ну, вот нас кто-то сейчас слушает, может быть, настроенный, не знаю, либо скептически, либо просто скорее наблюдающий за церковью со стороны и скажет, ну, мир же и покой, и отсутствие соперничества можно и в другом месте обрести. Там есть очень мирные, не знаю, бардовские кружки, кружки филателистов, там тоже, в общем-то, такой, если люди хорошие попались, то там мир и спокойствие. Наверное, все-таки то, что человек обретает в церкви, это, может быть, слово тоже, мир, но он как-то качественно иной. Вот в чем эта инаковость?
Ну, мне, наверное, сложно сравнить с какими-то другими кружками, да, я говорю просто некий такой пример, да, вот тот, который, да, пришел, да, там, первый, поэтому и...
Ну, сейчас просто из опыта вашего пасторского, священнического, вы бы на такой вопрос как ответили? Понятно, что в 9 лет, наверное, вы не рефлексировали на тему того, что какова природа этого мира и покоя.
Нет, конечно. Знаете, мне очень, наверное, сложно сравнить с тем состоянием, да, человека, да, который находится в каких-то кружках. С чем он, опять же, связан? Есть определенная опасность, которую, ну, можно выразить, опять же, завуалированная, скажем так, гордыня человека, что человек, да, он несет мир, он несет некую культуру, да, некую способность, но человек, наверное, превозносит себя. Что я могу дать что-то. Здесь ты приходишь, тебе никто не говорит, что я тебе могу что-то дать. Вот это, в принципе, слово, наверное, «я», оно как-то в церкви, его пытаются немножко как-то сгладить. Преподобный Силуан Афонский говорит в одном из своих писем о том, что есть некоторые люди, которые считают, что святые творят чудеса. Говорит, это неправда, творит чудеса только Господь Бог. И здесь мы тоже с этим сталкиваемся. То есть очень важное искушение, вот мы с Кирой вот сейчас разговаривали перед эфиром, о том, что такое искушение, да, будь то у христианина, будь то у человека, будь то у священника даже, что я что-то могу. Я не такой, как другие. То есть вот это проблема. То есть здесь вот это вот внутреннее состояние, да, оно связано с спокойствием. Даже потом, когда через год настоятель храма предложил уже помогать в алтаре, тоже это было очень спокойно. Не хочешь ли ты, да, вот помогать? Хотя были и другие кандидатуры, были там люди, которые к этому стремились, этого хотели, но предложили мне.
То есть вы видите в этом просто руку, которая,
да,
вас вела?
То есть
не это... я уверовал, а,
да,
мне дали веру.
А это некий, да, некий подарок.
Интересно, вы говорите, что... В церкви нету вот этого «я». Ну, не то, что нету, а оно не в центре, оно несколько на своем месте находится.
Должно, да, находиться вот, на своем месте.
Интересно, что, видимо, если эту мысль подложить, то вот нет «я», но есть «он» с большой буквы.
Да.
И вот это вот вокруг этого «он» все и выстраивается.
Конечно.
Может быть, и в этом как раз вот тот корень того покоя, того мира, который,
ну,
человек обретает.
Мы можем, да, и так сказать. Потому что любые, скажем, какие-то кружки, которые возникают вне, скажем, веры, да, как некая альтернатива, может быть, чтобы увлечь человека, занять человека, мы можем говорить, что да, она связана с тем, что люди хотят... попробовать пожить без Бога. Собственно говоря, первый грех и как, что такое грех, да, вообще, когда мы возвращаемся к определению, что такое грех, это все, что отделяет человека от Бога. Любое какое-нибудь состояние, увлечение человека, которое предлагает ему попробовать себя, свои способности, но вне Бога. Вот святые нам как раз и говорят о том, что это некий дар Божий, да, наши таланты. Не я такой способный, а мне Господь дал попользоваться и прославить, ну, вот этой возможностью, его имя. То есть многие святые, они как раз вот свое служение не связывали. Неважно какое.
Ну, это очень важно. Отец Анатолий, а как тогда быть людям, которым, получается, не дал Бог, что ли, дара веры? Вот, как это получается? Почему тогда есть верующие, а есть неверующие? Что делать людям, которые хотят уверовать и не могут? Кстати, вот есть истории, или, например, верующий человек верующий, и потом он чувствует, что как будто бы, может быть, это искушение такое, или ощущение, или что это, как будто вера как вода начинает утекать из него. Что тогда делать? Вроде головой все понимаю, а сердце не горит.
Мне кажется, что здесь есть два важных момента. Первый момент. Чего ищет человек? Веры во что? Веры в науку, веру в свою способность, то есть некий материальный мир. Почему не признали Мессию? Да? Потому что хотели материального мира, ждали царя, который будет...
Земного царя,
да, там президента, который устроит все земные блага. Ведь, ну, а что греха таить? Мы же очень часто и просим у Бога чего? Материальных благ. Здесь хорошо пожить. Соответственно, вера человека, она связана с чем? Вот как раз вот не со способностью доверять Богу, верять Ему свою жизнь, а некой способностью уметь как-то договориться с Богом, чтобы было, как я хочу. Второй момент. Мы, когда рождаемся, мы не умеем писать, мы не умеем считать. Мы эту способность в себе развиваем. То есть именно способность... Вверять свою жизнь Богу. Да, это происходит на каких-то маленьких таких вот маленькими шажками. То есть сначала тебя зовет родитель, пойдем в храм, да, или давай встанем на вечернюю молитву, помолимся. И ты даешь свое согласие. Да, я вот эти 2-3 минуты я сначала постою. Потом я попробую что-то прочитать. Потом я с тобой схожу в храм.
Ну, это такой идеальный вариант, если родитель зовет.
Конечно же, дети, они на 75-80%, как показывают исследования, берут от родителей из семьи.
То есть получается, что вера – это Божий дар, но человек должен развивать ее сам.
Конечно.
А как у вас это было? Как вы ее развивали в себе?
Ну, конечно же, это не было, знаете, как все идеально и гладко, и без каких-то либо, да, вот там каких-то. Поэтому здесь Господь, Он все равно, Он ведет у тебя, да. Где-то ты пытаешься, вот там, как пророк Иона, куда-то бежать, думаешь, что ты как-то скроешься, да, там на корабле. Но потом тебе Господь показывает, что. Все под моей властью. Да, безусловно, жизнь человека, духовная жизнь, она связана с борьбой, она связана с какими-то искушениями, с непростыми ситуациями, где тебе кажется, что тебя не понимают, тебя не слышат. Ведь мы приходим к Богу, и мы же, как очень часто, мы не ищем воли Божьей. Вот мы читаем молитву: «Господи, да будет воля Твоя».
Но, пожалуйста, исполни мою волю.
Да, но... Потом приходит, знаете, к священнику, и очень часто как считают, что священник – это такой крупный специалист, который знает, как договориться с Богом, чтобы было, как я хочу. К сожалению, вот, ну, очень часто воспринимают именно так. А вот, батюшка, вот у меня такая проблема, как вот сделать, чтобы вот-вот... А может быть, да, опять же, та же болезнь, да, нашего какого-то близкого человека. Вот мы смотрим, да, думаем, вот человек страдает. С другой стороны, страдает, допустим, там бабушка, ну, как бы там, по здоровью. Но через это каждый из нас в семье призывается к милосердию. И каждый из нас потом проявляет некое такое и социальное такое внимание, да, к тем людям, которые в нем нуждаются. Ведь у каждого из нас есть свой дар. Даже вот человек не может там красиво там петь, красиво говорить, но он умеет сочувствовать человеку. Он умеет сострадать человеку, даже помочь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Анатолий Гловацкий, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подчеркова Дмитровского района, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. И все-таки, а как у вас это становление в вере происходило после начала воцерковления, которое в итоге привело вас к священству, о чем мы сегодня говорим?
Я думаю, что здесь, конечно же, путь, он, ну, много можно говорить разных аспектов. Один из аспектов – это, конечно же, непосредственное участие за богослужением.
В алтаре, то есть, да, вы помогали.
Да. То есть это и некая ответственность за то, чтобы ты там даже зажег лампадки, чтобы ты там подал кадила. потом ты что-то начинаешь читать, да, там, звонить там, в колокола, что-то получается, что-то у тебя не получается. И ты пытаешься, да, перенимать, опять же, некий опыт, да, ты там вот, ты уже коснулся чего-то, да, ты уже загорелся, тебе хочется, чтобы в твоем храме это было действительно красиво. И потихонечку, да, ты действительно учишься тому, чтобы прославлять Творца через пение, через чтение, через там колокольный там звон.
Проникаешься духом богослужения.
Да, да, то есть один из важных, наверное, моментов – это само богослужение, да, где все равно оно тебя захватывает, да, некая вот эта вот обстановка, которая есть, тот состояние твоей души, где ты действительно сосредоточен на том, чтобы вот в эти, там, скажем, два часа, да, прославить Творца, посвятить ему это время, ведь не зря же это время называется богослужением. Потом чтение, опять же, святоотеческой литературы. В 90-е годы это на вес золота было. Любая книжка, которая даже, я помню, вот одна из таких первых книг, которая действительно как-то так увлекла и которую я прочитал, это «Житие преподобного Сергия Радонежского». То есть действительно это оставило свой отпечаток, потому что потом в дальнейшем я и учился в Московской духовной семинарии и в Московской духовной академии. Когда я приехал, для меня было очень интересно таким моментом, когда нас нынешний митрополит Кемеровский собрал, он тогда был старшим помощником, игуменом Аристархом, сейчас митрополит Аристарх, и говорит, все здесь происходит по благословению преподобного Сергия Радонежского. Кто-то из вас поступит, кто-то не поступит. Но, пожалуйста, примите это как благословение преподобного. То есть тоже такой один из уроков был, да, вот для себя. А какой вот, пока список не объявили, все время он там после такой вот, такого обращения к абитуриентам, такое, скажем, обращение было, а потом зачитывался список. И в этот момент ты, конечно же, задаешь себе вопрос, а готов ли ты принять это благословение, любое, как вот, которое оно будет, либо нести свое послушание в течение 5 лет в Троице Сергиевой Лавре, или ты сейчас, ну, не знаю, вернешься к себе домой и будешь думать, как ты этот год там проведешь, еще ты, то есть, ну, не знаешь как. То есть вот это такие вот, скажем, аспекты, да, моменты, которые, ну, вот, можно выделить, которые помогают в восстановлении веры. Ну и опять же...
Вы поступили с первого раза.
Да. Ну, вернемся все к тому же благословению преподобного.
А вы не хотели
Сергия
поступить
Радонежского
куда-нибудь еще? У вас был какой-то выбор внутренний, кризис?
Нет.
Борение, метание?
Нет, никакого не было. Наверное, это вот связано, да, вот я сейчас сказал про книгу преподобного Сергия Радонежского. И вот как-то с того момента не было никаких борений, не было никаких вот... каких-то других таких вариантов, они больше не рассматривались.
Вот смотрите, мы часто слышим от тех, кто учился в Лавре, о том, что там экзамены сам батюшка Сергий принимает, что действительно это такая жизнь, именно вот она, как бы сейчас сказали, в плотном контакте с преподобным. Но со стороны это может показаться и фигурой речи. Ну вот там мощи лежат... исторически им основанное место, поэтому как-то память о нем хранится. Но а как все-таки на практике ощущается, если это можно выразить словами, как вот это, что это значит, что там экзамены сам батюшка Сергий принимает? Это какая-то таинственная, мистическая, в хорошем смысле слова, вещь? Или есть как-то, что вы чувствуете по этому поводу?
Все то же, все то, с чего мы и начинали. Мир и такую вот защиту преподобного Сергия. Вот это и есть, наверное, да, действительно такой очень важный аспект, да, духовной жизни. Очень часто мы, в принципе, как вот, когда говорим, наш ум в силу, ну, учёбы, да, в школе, он привыкает к рационализму. Мне обязательно нужно увидеть. Святитель Лука, когда участвовал в 1922 году в процессе врачей, как раз когда его спросили, товарищ Войно-Синицкий, а вы это Бога своего видели? Он говорит, я когда трепанацию черепа делал, я ни разу там разума не видел. Да. И когда живот тоже вскрывал, тоже там не видел совести. После этого все ему зааплодировали. Действительно, есть такой вот момент, действительно, мистический, да, который связан с таким... То есть то, что мы не видим, это не является доказательством того, что этого нет. И молитва преподобному Сергию, даже, ну, где-то к своему стыду, да, ну, всего, может быть, даже не то, что не выучишь, не упомнишь. Тем более, все равно ты попадаешь в непосредственный, да, там, как бы, диалог, и спросить там преподаватель может что угодно. Но ты, когда вот помолился, сходил с утра к преподобному Сергию перед экзаменом, получил его благословение на экзамен, ты идешь уже как-то спокойно. И ты даже готов принять, что это там, допустим, ты вроде готовился к экзамену, это будет там 5 или 4, да, ты даже просто духовно к этому готов, что не обязательно, но будет так, как вот ты сам себе нафантазировал. То есть, и вот это абсолютно такая, мне кажется, реальная вещь, и она связана не только с тем, что ты там только вот надо тебе там сдать экзамен, а это, в принципе, в жизни нужно очень... Чувствуешь, что под покровом преподобного, да, вот его обители, тебя учат самому важному, тебя учат смирению в жизни. То есть с миром принимать любые события, которые будут происходить в твоей жизни. Они могут быть самыми разнообразными, и все случаи, ситуации, нюансы ты их не передашь. И да, через там, допустим, там есть дежурный помощник, который тебя назначает, допустим, там разгружать картошку, носить там батареи там, на третий этаж или еще какое-то послушание. И ты во всем этом, да, принимаешь, что да, вот, может быть, тебе хотелось бы пойти сейчас там полежать, да, и ты там себе нафантазируешь, что ты сейчас полежишь, там, отдохнешь и пойдешь там учить там наизусть Евангелие. Но тебе преподобный говорит: нет, сейчас надо батареи надо поносить. Это все хорошо, что ты там умеешь хорошо петь там, или там красиво читать, но сейчас надо там мусор, допустим, там вынести куда-нибудь. Поэтому
то вот есть надо уметь смириться.
Да, понять. Ну, знаете как, вот можно привести такой пример. Хозяин в доме, да, или там, скажем, директор, да, там какой-нибудь фирмы, он знает, что надо сейчас это сделать, это и это, да, чтобы был порядок. Ты говоришь: а я умею хорошо петь. Он говорит: да хорошо, что ты умеешь хорошо петь. Вот сейчас здесь порядок надо навести, папки из этой, там, из этого кабинета в другой перенести. Это все хорошо, что ты умеешь хорошо петь. То есть, и здесь такие вот вещи...
Принимайся с песней за ношение папок.
То есть, вот здесь вот этот момент, он очень важный. То есть, не важно то, что ты хочешь делать, а важно то, что нужно сделать. И здесь вот это вот послушание, да, сначала ты слушаешь, умеешь слышать, да, вот некое, ну, такой голос Божий, да, там, или там некое послушание принимать от преподобного Сергия, а потом ты учишься через это, через вот эти уроки послушания Божьему. То есть вот это важно нам понимать, что в итоге, да, ты учишься к тому, чтобы принимать волю Божью и принимать ее с миром. Вот здесь очень важно, да, опять же, возвращаемся к добродетели смирения, что с миром нужно принимать, то есть вот этот мир, он состоит из трех аспектов: мир с Богом, мир с людьми и мир с самим собой. То есть что внутри, да, ты абсолютно спокойно примешь любое благословение, любое послушание, будь то это там служить, да, у престола, будь то это там, я не знаю, убирать в храме, что ты будешь понимать, что на то, значит, воля Божья.
А как понять, где воля Божья, а где, например, воля конкретного человека? Или иногда вообще какое-нибудь самодурство? Но это я сейчас говорю, конечно же, не про вас, потому что вы послушаетесь архиерею. И, естественно, тут действительно все как по воле Божьей идет. А как обычному мирянину, например, вот все вот так вот принимать с миром?
Наверное, то, что ты можешь сделать, делай. Вот, допустим, там, спасти человека, да, принимай.
Вот, ну, это какие-то очень благородные такие,
ну,
пункты.
Какие-то вещи,
а
да,
если то есть,
допустим, что-то
обычное...
ты можешь делать, да, и какие-то вещи, да, то есть, но в любом случае, то есть ты можешь что-то делать, возьми и сделай.
А где твоя воля в таком случае?
Так как английская такая одна из поговорка говорит о том, что можешь изменить — измени, не можешь изменить — измени отношения.
Прими.
Да, то есть здесь, если ты правда не можешь взять и изменить, то есть мне кажется, что нужно это принять как волю Божью.
Вы уже много раз за программу обратились к добродетели смирения, к этой теме. Видно, что она для вас является такой очень важной, но для каждого человека, наверное, является важной, размышляющего о своей вере. Но мы же из всего многообразия, скажем так, вот ячеек, в которых разложены знания и крупицы мудрости и просто жизни по Евангелию, вот выбираем себе какие-то те, которые на данном жизненном этапе нам вот важнее всего. Вот сейчас там у человека период, когда он там как-то посвящает себя в первую очередь делам милосердия и видит в этом смысл какой-то. Потом там, не знаю, ну, чтобы я сейчас фантазирую, наступает период, когда вот на этом этапе жизни мне вот важно понять, что я буду там читать Евангелие вдумчиво, а это будет вести у меня, там, не знаю, к смирению, условно говоря. Вот вы в какой момент для вас это, условно говоря, ячейка смирения стала такой вот важной, вокруг которой вы так последовательно выстраиваете свою мысль?
Я думаю, что это связано уже с пастырским служением, когда приходит много людей на исповедь, побеседовать, просто поговорить, и понимаешь, что прежде всего у человека очень много вопросов. Очень часто так бывает, что человек просит: батюшка, мне нужно поговорить, мне нужно вот посидеть, как-то вот подумать, да, и понимаешь, что человек, он не может сформулировать, да, вот мысль. То есть прежде всего ты понимаешь, что внутри нет у человека вот этого мира, да, то, что я вот сказал, что добродетель смирения, она еще связана с тем, что внутри у человека должен быть мир, то есть с миром принять. И очень часто человек, да, действительно, ну, может быть, толкает, да, человека такой вот его свой путь, да, в церковь, к Богу, когда человек не может принять обстоятельства, скажем, болезни своего близкого, родного, смерти, да, каких-то проблем на работе, да, и говорить об этом можно очень много и долго, да, там, какой там начальник, что он там сегодня сделал, что он там месяц назад сделал, вот такая история, она уже, оказывается, год длится. И понимаешь вот внутренне, что, ну, это тупик, разбираться в чьей-то жизни, опять же, через призму какого-то человека. И только тогда, когда путь человека направляешь к тому, чтобы, по словам преподобного Серафима Саровского, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся возле тебя, понимаешь тогда, что это действительно приносит свои плоды, и это более плодотворно. Не в чьей-то жизни разбираться, а вы в себе внутри разберитесь, вот этот мир смирения приобретите, даже вот принять того же начальника. И таких ситуаций достаточно много, когда говоришь человеку: не надо менять вашего начальника, не надо его переубеждать. Вы примите его таким, как он есть. Смиритесь и терпите, вот, ну, вот такая работа, да, которая она у вас есть. И человек потом приходит через какое-то время и говорит: батюшка, как вы были правы, что действительно. Вот я просто приняла человека таким, как он есть. И все, и он изменил ко мне отношения. Да не он там, может быть, там что-то изменил, а человек действительно стал по-другому как-то воспринимать, да. То есть если человек, вот, понимаете, вот внутри нас копятся вот обиды, одна и та же из очень важных таких моментов, аспектов, из-за которых мы теряем мир внутри себя, это наши обиды. Вот мы копим, потихонечку превращаемся в такую пороховую бочку, которая в любой момент готова взорваться, неважно где. Взорваться дома, взорваться на работе, где-то там в очереди, в автобусе. Вот все происходит, да, какой-то раз молишь, там какой-то там чирк спички, и все. И все, человек уже все. Из-за чего? Из-за вот этих обид.
Но вы это говорите не из теории. Вы это, нет, очевидно, говорите не из книжек. То есть, видимо, это для вас, как Костя правильно заметил, такой острый и, может быть, такой очень актуальный внутренний вопрос смирения. То есть это ваша личная какая-то история, очень сильная, она прям у вас видна. Потому что мы половину разговора сегодняшнего, вот мы говорим о смирении, и это очень важно.
Мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере священник Анатолий Гловацкий, настоятель храма Рождества Престой Богородицы в селе Подчёрково Дмитровского района, в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».